Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, прежде чем мы начнем погружаться в изучение нашего наследия, я прочитаю Луки 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И сегодня с тем, чтобы наследовать обетование, завещанное главе тела Церкви, а следовательно всем нам, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, который содержит в себе ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом царя. А посему в молитвах Давида, обращенных в Псалмы, знаменательно то, что они отражают правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Итак, первые два стиха. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Вся эта песня в целом – это ходатайство Давида пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, или же язычниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим вышеперечисленным видам проклятия. Однако, чтобы Давиду прийти к власти над язычниками, ему необходимо было вначале прийти к власти над своим народом, а народу необходимо было признать над собою власть Давида. Потому что только благодаря такой комбинации, выраженной в устройстве божественного порядка, определяющего структуру божественной теократии, где один стоит во главе многих, и многие добровольно подчиняются его власти, Давид под предводительством или народ под предводительством Давида мог прийти к власти над иноплеменниками. В силу этого мы под приходом Давида к власти над своим народом решили рассматривать наш приход к власти над своим плотским естеством, чтобы затем уже представить свое тело в орудие праведности и с успехом наступать на всякую вражью силу в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти». В данной части имеющегося эталона Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог практически будет приводить нас к власти не только над нашим плотским естеством, но и в целом над нашим предназначением. И эти точки соприкосновения с Богом в данной молитвенной песне Давида, насколько мы уже изучили, заключаются в возможностях Бога, сокрытых в Его 10 именах, сработаясь с которыми Давид пришел к власти над своим народом, благодаря чего он мог исполнить в отведенном для него времени и пределах свое предназначение. Сегодня мы продолжим рассматривание 9-го имени и заключенных в этом имени многоразличных возможностей Бога, в которых Давид называет Бога своим упованием. Упование, исповеданное Давидом, это практически его ответная благодарная реакция на проявление 8 предыдущих возможностей Бога, заключенных в его 8 именах, с которыми Давид сработал, которые являлись предметом нашего исследования. Практически перечисляя конкретные дела Бога в том, кем для него является Бог, Давид тем самым благодарит Бога за его дела, проявленные им для его упования. В силу чего молитва, в которой не перечисляются дела Бога, совершенные для нашего упования, отсутствует упование на Бога. А молитва, в которой отсутствует упование на Бога, означает, что в ней отсутствует вера человека в Бога, в силу чего такая молитва не находит благоволения в очах Бога. Так как перечисление дел Божиих, совершенных для нашего упования, выражает не только наше доверие Богу, но также и нашу благодарность, на которую Бог непременно отвечает своей благодарностью. Апостол Иоанн, как мы уже видели, давая определение таким взаимоотношениям между Богом и человеком, сформулировал это такими словами, Иоанна 1, 16. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». Насколько нам известно, одно из значений слова «благодать» – это «благодарность». И в связи с этим значением смысловая версия данного перевода могла бы звучать приблизительно так. «И от полноты проявления его возможностей, которые находятся в его вот этих десяти именах, все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу». И мы говорили, почему именно благодать – это благодарность Бога. Вы скажете, и я вновь напомню, а за что Бог будет благодарить нас? Что мы такое сделали для Него, чтобы Он благодарил нас, давал нам свою благодать, отвечал нам своей благодарностью? Все дело-то не в нас, а в Его Сыне. Мы помещены в Его Сына, и Он благодарит Сына за исполнение Его воли. А так как мы находимся в Сыне, то Он благодарит нас. Это благодать, это Его благодарность Его Сыну. Если мы находимся в Сыне, то мы получаем эту благодарность или эту благодать. Поэтому, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, мы обратили внимание еще на одну молитву Давида. Их достаточно много, и в каждой молитве Давид высказывает упование на Бога, но в каждой молитвенной песне это упование подчеркивает какую-то конкретную черту, которую Давид исповедует пред Богом или в которой он исповедует свое упование на Бога. Но только в отличие от предыдущей, упование на Бога используется Давидом как аргумент и как доказательство, дающее ему право получить ответ на свое прошение в молитве. Это Псалом 140, 8-9 стихи. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». Практически Давид говорит Богу: «Не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, и от тенет беззаконников, потому что мои очи направлены к Тебе, и это свидетельствует о том, что я на Тебя уповаю». То есть это доказательство, я привожу к Тебе это доказательство, поэтому сохрани меня, услышь меня, потому что мои очи направлены к Тебе, я на Тебя уповаю. Другими словами говоря, из смысла этого обращения следует, что с одной стороны, упование на Бога дает Богу право исполнить нашу просьбу, чтобы Он не отринул души нашей и сохранил нас от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. А с другой, молитва, в которой наши очи не направлены к Богу, не обладает элементом упования на Бога, потому что мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем, на то, что является нашей верой и нашей надеждой. В силу этого уповать на Бога означает полагаться на Бога, опираться на Бога, доверять Богу, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение на Боге, делать Бога своей опорою и подкреплением, делать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. То есть практически все вот эти восемь имен, которые были перечислены выше, или восемь возможностей Бога, это как раз и есть то, на что Давид уповает. Другими словами говоря, мы доверяем Богу или уповаем на Бога только потому, что мы на Него надеемся в том, что все, что Он обещал нам в Своем Слове, Он исполнит. Так как слово «надежда» в Писании означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А посему, когда в вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из надежды. Кладезь надежды – это наша сокровищница, и когда нашей вере необходимо что-то получить от Бога, оно находится в кладезе надежды. Если мы не знаем, что находится в надежде, то мы и не возьмем. Вера не берет откуда-то, не из ничего, она берет из кладезя надежды, из того, что мы ожидаем. Как написано Евреям 11:1, «Вера же есть осуществление ожидаемого», то есть надежды. Можно так процитировать: «Вера же есть осуществление надежды». Так вот, именно когда у нас будет фундамент, состоящий из сокровищницы надежды, откуда вера может извлекать и осуществлять ожидаемого, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать, возводить какое-то строение. И для изучения свойств и назначения упования в отношениях между Богом и человеком Мы решили, во-первых, определить происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога. Во-вторых, уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять упование на Бога в нашей жизни. В-третьих, изучить условия, необходимые для обретения и обличения в уповании на Бога. И в-четвертых, обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни упования на Бога. Я вкратце просто приведу, то есть, первые вопросы, и потом мы продолжим наше изучение более детально. Отвечая на первый вопрос, что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, упование на Бога произрастает из недр самого Божества, а, следовательно, происходит прямо от Бога. Во-вторых, упование на Бога происходит и зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. В-третьих, упование на Бога происходит или произрастает уже из имеющейся надежды на Бога. В-четвертых, упование на Бога происходит или произрастает из судов Божиих, производимых Богом. В-пятых, упование на Бога произрастает из информации, содержащейся в Писании. В-шестых, упование на Бога происходит или произрастает из нашего решения обращать в молитве свои очи на Бога. В-седьмых, упование на Бога происходит или произрастает из имеющейся у нас страха Господня. Рассматривая вопрос второй, какое назначение в наших взаимоотношениях Писание отводит достоинству, выраженному в уповании на Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение упования на Бога призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Человек, который не имеет упования на Бога, он и не обладает правом называть Бога своим Богом. И если он это делает, то Бог это вменяет ему в преступление. Во-вторых, назначение упования на Бога призвано давать человеку право приближаться к Господу и возвещать дела Его. Человек, не имеющий упования на Бога, не имеет права приближаться к Богу и не имеет права возвещать Его дела, не имеет права быть светом, быть солью. В-третьих, назначение упования на Бога призвано давать гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Мы это уже обратили, и Давид приводил это как доказательство. В-четвертых, назначение упования на Бога призвано производить радость в человеке и давать Богу право покровительствовать уповающим на Него. В-пятых, назначение упования на Бога призвано служить почтением Бога и одновременно защитой от Его гнева. То есть упование на Бога чтит Бога и дает Богу право не изливать на нас своего гнева. То есть упование на Бога защищает нас от справедливого Божьего возмездия. И, наконец, в-шестых, назначение упования на Бога призвано освобождать нас от страха своей плоти. Все мы питаем определенный страх к своей плоти, что мы с ней не справимся, что мы не можем справиться с ее постоянно растущими вожделениями, желаниями, требованиями. Мы часто пасуем перед ней, падаем, встаем, и у нас происходит страх, что мы не сможем победить сами себя. Псалом 55, 5 стих. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Из прочитанных слов следует, что уповающий на Бога не страшится плоти и всего того, что исходит от плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где он восхваляет Слово Божие. То есть, когда приходит страх, мы начинаем восхвалять Бога, то есть Его возможности. Мы действительно сами по себе не сможем победить, хотя будем бороться, но не сможем победить, если не придет на помощь Бог нам. И когда мы начинаем сработать с возможностями Бога, уповая на них, то в это время эти возможности Бога начинают помогать нам побеждать самих себя, побеждать свой гнев, свою невоздержанность, свои страсти, то есть начинаем обуздывать самих себя, свою плоть. И у нас отходит страх, мы начинаем верить, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе. В-седьмых, назначение упования на Бога призвано служить абсолютной независимостью от страха всех человеков. Псалом 55, 12. «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». То есть, действительно, часто есть люди, которые обладают определенными возможностями сделать нам зло, а у нас нет определенной защиты против них. И у нас появляется страх перед такими людьми. Но когда будет упование на Бога, то этот страх пропадет. А когда пропадает страх, то эти люди не могут причинить нам зла. Они причиняют нам зло только тогда, когда мы их боимся. Потому что наш страх открывает им возможности и парализует наши возможности. Вы знаете, это так же, как и собака злая. Когда вы ее боитесь, она нападает на вас, она злая. Но когда вы ее не боитесь, она будет вас бояться. Это известно буквально всем. Когда вы не боитесь собаку и идете на нее с тем, чтобы взять ее, и она видит, что страха нет, она, поджав хвост, суть какая злая, будет ретироваться от вас, убежит. Хоть это наученная овчарка. Если она знает, что ее покушают, она сбежит. А она может это определять по человеку. Человек выделяет какие-то ферменты, что животное может определять, или зверь может определять, вы его боитесь или вы его не боитесь. Поэтому так и здесь, когда мы не боимся людей определенных, которые хотят сделать зло, они моментально в духе это чувствуют, и они парализуются, они не могут сделать нам зло. Мало того, Бог начинает нас охранять, потому что это упование на Бога, и Бог тогда пребывает с нами, мы даем Богу возможность таким образом стоять рядом с нами. И практически это не наше бесстрашие, а Бог, который стоит с нами, на которого мы уповаем, парализует тех людей, которые гораздо сильнее нас. Поэтому из этого победного свидетельства следует, что уповающий на Бога не боится человеков, так как страх пред людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, как мы говорили, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, или кем мы хвалимся, а также перед кем мы ходим, а вернее от оценки и мнения тех людей, которых мы зависим. Если мы не зависим от оценки людей, не ходим пред ними, не хвалимся ими, не боимся их, то мы и не уповаем на них. 1 Коринфянам 4:3 Павел пишет: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». У него не было страха о том, что говорят люди. Мы боимся языков, мы боимся молвы, мы боимся клеветы, мы боимся лжи. Мы боимся, что наши добрые мотивы, порывы, слова будут извращаться, а они будут извращаться. Люди будут их извращать. Но когда вы будете уповать на Бога, для вас это будет мало значить. То есть оно будет иметь какое-то значение, но оно не будет иметь такого решающего значения, чтобы лишить вас возможности служить Богу, поклоняться Богу и радоваться в Господе. Поэтому люди, которые боятся людей, у них нет упования на Бога, они ходят пред людьми, а не пред Богом. В-восьмых, назначение упования на Бога призвано раскрывать потенциал Бога и верность Бога. Когда мы уповаем на Бога, это дает возможность Богу раскрыть свой потенциал, показать себя верным и показать свою мощь. Псалом 30, 20 стих. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Оказывается, у Бога есть очень много благословений, которые Он приготовил и держит для уповающих. И Он, разумеется, если Он приготовил и приготовил лично для них, то Он будет это исполнять при условии, что мы сохраним свое упование, мы будем уповать на Него, эти благословения обязательно настигнут нас. В-девятых, назначение упования на Бога призвано обращать благоволение Бога на уповающего. Оно вызывает Божью симпатию, Божью любовь. Когда он видит, что ему доверяют, на него уповают, он влюбляется в такого человека. Псалом 146, 11. благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Обратите внимание, к уповающим на милость Его. Не на то, что мы сделали, а на Его милость. То есть на то, что сделал Он. И Он это видит, что мы уповаем на Его дела, достойно представляем Его, то у Него благоволение появляется. Это слово «благоволит» означает также благодать или же благодарность. То есть Бог благодарит такого человека или отблагодарит такого человека, который уповает на Его милость, который благодарен Богу. В десятых назначении упование на Бога призвано служить щитом для уповающих на Бога. Притчи 35. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». Следовательно, если человек не уповает на Бога, то он, Бог не может являться для него щитом. И вопрос третий, который весьма волнует нас всех. Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы облечься в достоинство, выраженное в уповании на Бога? Во-первых, чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо признать над собою делегированного учителя и учиться, а точнее быть учеником. Притчи 22:19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Следовательно, люди, которые проповедуют демократию, которые не хотят быть учениками, которые сами избирают себе учителей, как написано, которые бы льстили их слуху, соответствовали бы им, то, разумеется, такие люди не могут облекаться в упование на Бога. Они не могут его получить. Поэтому для соработы с Господом, чтобы появилось у нас упование, нам необходимо быть учениками. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Человек должен помнить, что он ученик, и у кого он учится, и не забывать этого, потому что появляется много лжеучителей, которые пытаются ласкательством увлекать сердца простодушных. И когда с человеком это происходит, он увлекается, он уходит от упования на Бога, у него нет никакого тогда покрытия, и, разумеется, только вопрос времени все это потом расставит по своим местам. Это не случается в одночасье, это не сразу происходит. Человек не сразу поймет, что произошло, а когда поймет, не так-то легко потом будет возвратиться на свое место. Люди иногда глубоко ошибаются, думают, да, ничего, попробуем. Как один брат мне сказал, я знаю, что я неправильно иду, я знаю, что я делаю неправильный выбор, но мы шли за тобой, а теперь попробуем идти за другим. То есть открыто люди говорят, что не знают, что неправильно, и тем не менее мы попробуем. То есть раз попробуем, испытаем, а потом посмотрим, что получится. Дело в том, что не все в наших руках находится. Покаяние – это дар Божий, и оно дается Богом в определенный момент. Если человек этот момент пропускает, это так же, как вратарь на воротах. Пропустил гол – все, не поймал. То есть мы должны улавливать это время, и когда Бог говорит, тогда и слушаться. Во-вторых, чтобы обрести и обреться в уповании на Бога, необходимо питаться грудью своей матери. Псалом 21:10. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Есть много других матерей, но нашей матерью может быть только одна мать. Конечно, в целом Церковь Христова называется Сарой, мать всем нам. Но есть поместная церковь, куда Бог человека помещает, которая является его матерью. И упование он может получить только у грудей своей матери. Если он попытается питаться грудью другой матери, она ему не даст. То есть человек не сможет получить те благословения в другой поместной церкви, если Бог его туда не посылал и не определял. Если он сам себе выбирает мать. Матерей не выбирают, как не выбирают и отцов. Их каким-то образом сверхъестественным назначает Бог, приводит нас туда, где мы начинаем получать пищу. Нужно смотреть, какой пищей мы питаемся. потому что можно питаться грудью, а можно питаться, в общем-то, из бутылки какой-то смесью. Поэтому нужно определиться, вы из бутылки смесью какой-то питаетесь, суррогатом каким-то, или же вы питаетесь действительно молоком матери. Я как-то в одной церкви проповедовал простейшую истину, пригласили меня, простейшую совершенно о крови Христа. Собрание пришло в такое удивление, для них были откровением обыкновенные, банальные истины, шоком. Братья, состав братский, качали головами и говорили: «О, глубина! О, глубина!» Я, видя, что они так поражаются, я говорю: «Я вас питаю молоком, это молоко». Они говорят мне: «Сестры, а чем же тогда нас братья питают?» Я говорю: «Суррогатом». Они говорят, одна сестра спрашивает: «А что это такое?» Я говорю: «Это когда воду подкрашивают белой краской, и вы думаете, что это молоко, потому что оно белое, но состава молока там нет. Вот это называется суррогат, то есть обман. То есть иногда туда добавляют какую-то смесь. Я понимаю, сегодняшние смеси в буквальном смысле для младенцев обладают многими элементами, но в духовном смысле это невозможно сделать. В духовном смысле, если вы питаетесь не грудью своей матери, а из какой-то бутылочки, выбираете сами себе, ваше духовное состояние, ваш духовный человек будет очень слабым. Иммунная система будет ослаблена, она не будет способна понимать, отличать добро от зла и сопротивляться всевозможным вирусам. Рано или поздно вы это поймете, когда ваши духовные мышцы, ваши духовные, то есть системы начнут сдавать и не сработать с собою. Поэтому питание грудью своей матери подразумевает органическую причастность к той церкви, в которую поместил нас Бог и которую указал нам Бог. Всегда Господь укажет, если человек искренне скажет: «Господи, вот я приехал в этот город, или я нахожусь в этом городе, открой мне, куда мне?» И Господь обязательно внутри пошлет вам желание. Надо смотреть, откуда эти желания возникают. Есть желание, возникающее от Бога, а есть желание, возникающее из плоти. То есть, разумеется, мы это проверяем, и когда Господь показывает, то мы действительно там находим пищу, которая дает нам силу познавать Бога, приближаться к Богу, быть органической частью тела Христова. В-третьих, чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо позволить Христу поселиться в своем сердце. Колоссянам 1, 26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос у вас, упование славы». Обратили внимание, когда Христос в человеке, то это, если Он позволяет Христу поселиться в себе, то таким образом у Него появляется упование. То есть это цена, которую человек платит, потому что нужно цену заплатить, чтобы поместить Христа в себе. Поэтому из данного послания апостола следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Христу поселиться в своем сердце. А это значит, они способны представлять интересы Христа на земле, в небесах и в преисподней. То есть, каким образом мы позволяем Христу поселиться в себе, когда мы начинаем слушать Слово Божие и помещать Его в свое сердце? Когда мы пребываем в Слове, и Слово пребывает в нас. Для того, чтобы поместить в сердце Слово, его надо слышать, а потом его надо исповедовать своими устами с целью, чтобы оно туда зашло, рассуждать о нем, говорить о нем лично самому. Вот как мы приводили на Марии, когда ангел Гавриил сказал ей о том, что она благословенна, что она обрела благодать от Господа. Вот Бог был благодарен ей за ее какую-то такую богобоязненную жизнь. И он сказал: «Ты обрела благодать у Господа, ты зачнешь и родишь сына». Она сказала: «А как это будет, я мужа не знаю». И тогда Гавриил сказал ей, что сила Всевышнего найдет на тебя, Дух Святой осенит тебя, рождаемое будет святое, семя будет святое. Она поверила в это, и она сказала: «Да будет мне по слову твоему». И вот когда она сказала: «Да будет мне по слову твоему», это семя оплодотворилось. То есть из духа, из духовного, вот это слово стало плотью. Какой момент слово стало плотью? Когда Мария сказала: «Да будет мне по слову твоему». Именно это слово стало плотью на тот момент. Так и здесь Слово Божие, которое мы слышим, когда мы соглашаемся с Ним и говорим «Да будет мне по Слову Твоему!» Или приходим, берем это место Писания и начинаем провозглашать его как для себя. Благодарим Бога и провозглашаем громко, и тогда оно запечатлевается у нас в сердце. Таким образом, мы платим вот эту цену, и тогда у нас, когда оно поселяется в сердце, потому что это слово представляет возможности Христа, у нас появляется упование на Бога. В-четвертых, чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо уже позволить Богу поместить себя в Его недра. Автоматически Бог не берет нас и не помещает во Христа. Мы должны с этим соработать и должны сами себя туда помещать. Бог дает возможности, но без нас Он этого не делает. То есть Он так же, как стучится в нашу дверь, и Он входит, мы не можем Его затянуть, мы просто открываем дверь. Он стучится. Так и здесь. Для того, чтобы войти к Богу, нужно, чтобы Он открыл дверь. И нам нужно туда войти. Давайте прочтем Псалом 91, 2 стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. То есть, прибежище мое и защита моя, то есть, он находится внутри, живущий под кровом. Он находится внутри и поэтому может уповать на Бога. Это известные всему христианскому миру слова, из которых следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Богу поместить их во Христа, чтобы они могли жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. Мы уже с вами не раз говорили, что этим покровом является наше признание делегированной власти Бога. Это и есть покров Всевышнего. Таким образом, Бог помещает нас во Христа, когда у нас есть признание Его конкретной власти, не самозванцев, которые сегодня заполонили церковь. Приходит и говорит, какой-то ангел к нему пришел или пророчество ему было. Но не делает так Бог. Все, что делает Бог, Он настолько почитает свою церковь и поставил ее во главе, что Он это делает через церковь. Посланничество должно быть через церковь. Да, Бог сказал апостолу Павлу, что он избранный сосуд через пророчество. Но этот избранный сосуд находился в поместной церкви и сидел, ждал, пока Дух Святой не обратился не к нему, а к церкви, к тем людям, которые стояли во главе, и сказал, отделите мне Варнаву и Савла для служения, которое я приготовил для них. И тогда те послали его, помолились и послали. Вот так Дух Святой посылает. Он не будет игнорировать церкви, которую он поставил владычицей. Она является царством его здесь на земле. И когда появляются миссии, которые не посланы церковью, они самообразовались. А сегодня таких миссий, 90%. Я очень редко встречаю, я всегда спрашиваю миссионера, а кто вас послал? Он говорит, Бог. А я говорю, а через кого? Он так смотрит. Ну, миссия. Я говорю, вашу миссию кто создавал, пастор или церковь? Нет, мы сами по себе миссия. Миссия, которая послана не церковью, не находится под защитой ее, под ее ответственностью и не под ее подчинением лже-миссия. Это лже-евангелисты, это люди-лже, которые не имеют. Возможно, у них было призвание действительное, и Бог хотел их помазать на что-то, но они предвосхитили и пошли то, что они захотели взять. Возможно, у Бога что-то было другое. А даже если бы и это, но если мы делаем это не в свое время, как сделал Моисей, то это хорошо еще, что он смирился пред Богом и, наконец-то, провел стада свои и пас овец все-таки не своих, а овец тестя своего, и провел потом стада к горе Божией Хориву. Что ж, он до сих пор не знал, 40 лет жить рядом с горой и ни разу не пойти туда. Почему? То есть не искал Бога. Но Бог долго дал ему возможность смириться. 40 лет ему понадобилось. Наконец, 40 лет спустя он провел стада тестя своего к горе Хориву, к горе Божией, и встретился там с Богом, и тогда уже Бог его послал. И когда Бог его послал, мы знаем результат. Он вывел народ Израиля из Египта. Он смело стоял перед фараоном, который говорит: «Если я еще один раз тебя увижу, ты умрешь». Моисей опять встречался с ним и не умирал. И опять встречался и не умирал. А фараон после каждого раза клялся: «Еще раз увидишь лицо мое, умрешь». А тот раз он перепугался, только ему сказали, что «Ты что, хочешь убить меня, как вчера того убил?» И только из этих слов он перепугался и сбежал. А теперь он стоял кремнем, скалою, и весь Египет вот так вот колебался. Все вельможи египетские и фараон ничего не могли ему сделать. Почему? Потому что Бог послал. Когда Бог посылает, пусть весь ад восстанет. Ничего не будет с вами. Ничего не будет. Неважно, сколько вас. Неважно, какими силами вы обладаете. У вас есть жезл Божий. Ничего не произойдет. Поэтому обличение в уповании на Бога – это наше решение и способность дать Богу право и возможность представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней. Доверие Богу, когда Бог делает что-то за нас, вследствие чего для уповающего на Бога это будет являться прибежищем и защитой. В-пятых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо позволить Богу обновлять к нам свою милость каждое утро. Плач Иеремии, 3 глава, 21-23 стих. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Обратите внимание, почему я уповаю? Потому что твоя милость обновляется каждое утро. Я даю возможность Богу, чтобы он обновлял эту милость. Если мы не даем Богу права и возможности, не открываем двери для Его проявления, для Его дел, чтобы Он нам милость свою явил, то она и не будет нам явлена. Поэтому из данной молитвы пророка следует, что обновление милости Божией со стороны человека предполагает каждое утро провозглашать самому себе в своем сердце, что мы не исчезли. Ведь мы просыпаемся, и мы не исчезли. И, следовательно, мы можем начать благодарить Бога, что мы не исчезли, что милосердие Бога к нам, благодаря Его верности, не истощилось, так как оно при выполнении с нашей стороны исповедания имеет свое свойство обновляться каждое утро. Это очень интересно, но, тем не менее, каждая ночь – это как бы прообраз смерти или то, что умирает. И когда утро – это воскресение. Каждое утро практически Бог сделал воскресением для человека, чтобы человек мог испытать милость Божию в его воскресении. Что не все уж так плохо. Почему во всех сказках древних значит, всегда говорится «утро вечера мудрее»? К вечеру вы ложитесь иногда и в таком состоянии, не знаете, что делать, а утром просыпаетесь, и проблема – не такая уже страшная, какая она была вечером. Утром может все измениться, потому что особенно, когда вы уповаете на Бога и ложитесь с надеждой на Бога и засыпаете, то утром действительно вы можете проснуться и может появиться какой-то лучик, какой-то свет, что делать дальше, как себя вести. Либо Господь откроет, это пройдет, не бойся. Постарайся это перенести спокойно, это пройдет, научись переносить. И у вас отпадает вот эта паника, вы просто настраиваете себя, это надо перенести, это пройдет. Либо Господь что-то открывает, как выйти из этого положения, чего вы не знали вечером. Поэтому, когда человек с надеждой на Бога засыпает, то обязательно милость обновится для него, и просыпаясь, он начнет благодарить Бога. В-шестых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо обладать достоинством раба Господня. Псалом 33, 23. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Имеется в виду, что рабы – это те, кто уповают на Него. Оказывается, если человек уповает на Бога, значит, он обладает достоинством раба Господня. Если человек не имеет упования на Бога, значит, он не имеет достоинства раба Господня. Притом, когда имеется в виду раб Господень, не имеется в виду нечто унизительное рабское, а нечто возвышенное. Потому что это добровольное такое слияние с Богом, добровольное, желанное выполнение воли Божией, где мы находим удовольствие от того, что мы будем выполнять. Мы хотим исполнять все Его желания, быть вот такими рабами. Святой Дух по отношению к Богу Отцу и Сын Божий по отношению к Богу Отцу – рабы. И поэтому везде, когда Господь о них говорит, Он восхищается ими и говорит: «Вот раб мой, который вот так не возопьет, не возвысит голоса своего, или кто, как раб мой, глух, кто слеп, как раб, как вестник мой, мною посланный». Везде мы встречаемся с прообразом Святого Духа. Это тоже раб, управляющий во всем небе, во всех небесах, как Елизер управлял в доме Авраама. Поэтому очень важно понять, что если мы вот такие рабы, готовы выполнять добровольно волю Небесного Отца, добровольно, с желанием выполнять Его заповеди, в таком случае мы получаем право уповать на Бога. В-седьмых, чтобы облечься в уповании на Бога, необходимо не подвергать сомнению никакого Слова Божьего. Притчи 35. «Всякое Слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». Здесь связано, что всякое Слово Бога чисто. Это очень важно согласиться с этим, потому что сегодня очень много лжеучителей, которые говорят вам, что не все Писание богодухновенно. Они говорят, что все должно строиться на Писании. Вот как я читал последнюю книгу Рика Джойнера, вот так вот, две трети книги он доказывает, что Писание должно служить авторитетом в своей книге. Только оно является авторитетом всех духовных проявлений. И потом в конце книги несколько предложений. Он пишет: но, то, что мы читаем, вот этот Новый Завет, это не Писание. Это обыкновенные письма обыкновенных людей, притом людей с ошибками, с отклонениями, с немощами, обыкновенные письма обыкновенным людям, никакого отношения к Писанию не имеющие. То есть, и когда человек уже доверился ему, вот он пишет, пишет там сны свои, рассказывает, а потом раз, перечеркивает все. Совсем, значит, Новый Завет не надо читать? Нет, оказывается, есть все-таки какие-то Евангелия, но только не эти, которые мы читаем. А вот Евангелие Фомы, и он приводит там цитаты из Евангелия Фомы, где конкретно, как я уже говорил, что солнце – это Христос, луна – это дьявол, а звезды – это апостолы. Вот это прообраз якобы через Евангелие Фомы. И он потом начинает какие-то учения, какие-то толкования от этого развивать. Когда апостол Павел пишет, что «в день, когда по благовествованию моему Бог будет судить мир и тайные дела человеков». Я как-то читал это не только у Рика Джойнера, я читал и у других богословов, которые отнюдь не являются там рыцарями Мальтийского ордена, не входят ни в какие ордена, а действительно находятся в церкви и по их книгам проходят учебу в институтах, они тоже пишут, это обыкновенные письма. Это обыкновенные письма, поэтому не все здесь Слово Божие. Только Слово Божие – это Тора, то есть Пятикнижие. А все остальное – это уже люди, которые могли туда примесь какую-то давать. Однако Бог контролировал, когда писалась Библия, в течение многих столетий. Бог контролировал, чтобы человек не мог туда привнести ничего своего. Евреи, которые писали, практически писали против себя. Если бы это был человек, то бы они как-то приукрасили самих себя, потому что вот как делается история каждого государства. Они приукрашают, они не показывают плохие моменты, а если показывают, то с такой стороны, чтобы преподнести его потом опять и превознести. Потом приходят другие, если другая власть приходит, и она другую историю начинает писать, что это на самом деле не так, вас обманули. А потом после и другая власть придет, она скажет, это вас обманули. Это было всегда. Восставал фараон, он начинал уничтожать, вот я читал, уничтожал все надписи, все памятники того фараона, который был до него, и строил свои. Поэтому то, что имеет сегодня история, археологи, они имеют в виду последних фараонов. Иногда они просто брали достояние фараонов прежних, стирали их имена и писали свои имена. Это было всегда, подлог вот такой существовал всегда. Поэтому мы должны прекрасно понимать эти вещи. Чтобы не ошибаться, итак, всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него. Мы должны верить всякому Божьему Слову. А теперь давайте перейдем к вопросу четвертому. А какая награда увековечена в Писании за сохранение достоинства, выраженного в уповании на Бога? Или по каким результатам мы можем судить, что мы действительно уповаем на Бога? Согласно Писанию, упование на Бога будет вознаграждено великим воздаянием или великой наградой. Это написано Евреям 10:35. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Итак, чтобы дать определение этому великому воздаянию, я приведу несколько составляющих этого великого воздаяния, которые могут унаследовать только те святые, которые сохранят свое упование на Бога до конца. Во-первых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в том, что Бог навеки соделает нас своим домом. То есть мы навек соделаемся, мы будем утверждены храмом Святого Духа. Евреям 3:6. «А Христос, как Сын в доме, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Мы говорили, упование – это то, чем мы хвалимся, то, на что мы уповаем. И здесь говорится, если дерзновение, вот такая смелость, доверие и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца, тогда будем Его домом. Очень многие христиане действительно являются домом Божьим и являлись, но потом стали домом Вельзевула или домом Мамоны. То есть имена их были записаны в книгу жизни, а потом были вычеркнуты из книги жизни. По той простой причине, что они начали хорошо, но закончили плохо. Начинали хорошо, но закончили плохо. Мы знаем о Сауле. Бог ему сказал, сегодня Господь бы утвердил царство твое. Все равно он процарствовал 40 лет. Господь говорит, утвердил бы царство твое, это означает, что царство перешло бы к его сыну, и далее его сыновья бы, и дом Саула стал бы царским домом, то есть ветвью такой царской. Однако этого не произошло, потому что он не сохранил до конца. Вначале он начал хорошо, был послушным, он уповал на Господа, а потом перестал уповать. Потом он стал исходить из ситуации, уже на Бога не уповал. У него был страх пред людьми. Он кинулся к Самуилу, «Почти меня пред старейшинами народа моего». Ладно, я согрешил, я согласен, но почти меня пред старейшинами народа моего, что ж ты уходишь? То есть для людей важно вот это почести, как люди. Пусть я принимаю, но перед людьми-то меня почти, я же все-таки их царь. Вот. И Господь сожалел о нем, что сделал его царем, и другого себе нашел человека. Вот уже от Давида и по сей день Христос сам назвал себя потомком Давида, корнем и потомком Давида, и сказал теперь, дому твоему принадлежит навечно царство. Давид был смущен и говорит, Господи, за что такая милость? Я столько согрешал, я столько делал ошибок, я столько падал, и ты мне такое говоришь. Да потому что он при своем падении сохранял упование на Бога и отдавался в его распоряжение. Что Господь сделает, сделает. Все его суды будут правильны. Согрешил я должен умереть. То есть вот это упование на Бога моментально отвращало гнев Божий. Он уповал на Бога, и вот это упование сразу было защитой от гнева Божия. Господь говорил, ты не умрешь. Господь снял с тебя грех твой. Царство твое продолжается. Он не боялся, он шел босой, посыпанный пеплом перед всем народом, уходя. Царь уходит не как царь, а как опозоренный, втоптанный в грязь, в позор, изгнанник. На него бросают пыль и грязь, кричат, кровопийца, суд Божий на тебя пришел. Все войско его разбежалось. Он уходит с небольшой группой телохранителей, верных телохранителей, которые не из народа израильского. И тем не менее Бог возвращает его на трон, возвращает все войско, истребляет тех, кто стал во главе мятежа. Неважно, что это был его сын, неважно, что это был его советник, все они поплатились жизнью. А Давид процарствовал и при жизни своей воцарил Соломона. Почему? Потому что Господь утвердил его. Написано, и увидел Давид, что Господь утвердил его царем. Когда Хирам, царь Тирский, послал послов, чтобы построили Давиду дом из кедра, написано, Давид уразумел в сердце своем, что Господь утвердил его царем. Потому что кедр – это Господь начал видеть в нем праведника. То есть мы знаем, что кедр – это символ праведности. Поэтому из этого откровения следует некая закономерность, что только уповающий на Бога и сохраняющий это упование до конца может быть утвержден Домом Божиим. Быть Домом Божиим и быть утвержденным – это разные вещи. Для того, чтобы быть утвержденным, нужно быть испытанным. И когда мы в этом испытании пройдем, когда ничего не остается, только упование на Бога, мы ничего не можем сами уже поделать, и просто опускаем весла и говорим, «Господи, я готов к любому развитию сценария, но я на Тебя уповаю, Ты мой Бог, я Тебя не потерял». И тогда Господь может восстановить. Давайте прочтем это место, 2 Царств 5, 11, 12, где это произошло и где Давид увидел, что Господь утвердил его царем. «И прислал Хирам, царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». То есть мы тоже так уразумеем, когда Господь начнет упрочнять свою праведность в нас, потому что сами мы по себе, мы можем принять праведность, но утвердиться в праведности – это две большие вещи. То есть быть Домом Божьим и быть утвержденным, быть праведником и быть утвержденным в своей праведности. Мы принимаем праведность, а потом утверждаемся в ней, когда посылает Дух Святой, когда начинает строить, возводить строение, написано, деревья, плотников, каменщиков, и они построили дом Давиду. То есть, таким образом, Господь будет что-то делать с нами, если мы позволим Ему. Во-вторых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в сохранении нашей души от падения мечом. Это будет награда для нас, что мы уповаем на Бога, что мы получим обетование, что Бог сохранит нашу душу от меча. Иеремия 39, 18. «Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», – сказал Господь. Мы знаем, что сегодня мечом являются слова, язык, слова клеветы, направленные на подрыв нравственного облика и авторитета нашего или законной власти. Потому что если дьяволу удастся поколебать законную власть, он одолеет любую церковь. Если ему удастся поколебать законную власть. Если ему просто колеблет группу людей, церковь будет продолжать двигаться поместная, любая. Но если ему удастся поколебать законную власть, то знамя будет передано совершенно, и все развеется, и ничего не состоится. Поэтому дьявол прекрасно понимает эту задачу, и его цель всегда, когда он делает какой-то мятеж. Почему Писание говорит, с мятежниками не сообщайся. Я, знаете, обратил внимание, приходит кто-то из мятежников, я сейчас не называю имена, и идут к нему, «О, приветствую! Кого вы приветствуете?» Они себя отлучили, они втоптали вас в грязь, они плюнули на вас. Потом они приходят посмотреть, непонятно зачем. Для того, чтобы их приветствовать, они должны покаяться. Если мы их не отлучили, это не означает, что надо с ними приветствоваться. Они себя отлучили. Они восстали, они мятежники. Писание говорит, с мятежниками не сообщайся, а иначе пожнешь вместе с ними, заразишься. Мы должны эти вещи понимать. Если они говорят, что мы идем в ад, они прямо говорят, вы в ад идете. А вы улыбаетесь им, приветствовали, радостные они, то есть потому что в обольщении. Поэтому нам надо правильно себя вести. Совсем одно сказать «хай-бай», но это не означает, то есть люди, которые говорят, а я в этом ничего не вижу, ходят в гости к ним. Какие гости? Какие гости? Никаких гостей не может быть, никаких сношений. Зачем? Писание говорит, с такими не сообщайся. Поэтому здесь говорится, ты не падешь от меча, если ты уповал на меня. Поэтому слово, которое они будут говорить, меч, ты не, оно не убьет тебя, я защищу тебя. Это было в момент, когда на Израиль нападали враги. Израиль не уповал на Бога, но пророк-то на Бога уповал. И Господь ему говорил, за то, что ты уповал на меня, то я спасу душу твою от меча. Я избавлю тебя, ты не падешь от меча. Поэтому мы, если не хотим пасть от всяких слов, которые будем слышать, то просто не должны сообщаться с мятежниками. Пусть покаются, совсем другой вопрос. Вот. Поэтому я прошу предверников, когда они приходят и рвутся куда-то в середину, туда их, подальше. Скажите, вы не можете здесь сидеть. Пройдите, пожалуйста, и займите место вот там, где обычно должны сидеть отлученные, если приходят. Это не прихожане, которые просто пришли, не люди, которые уехали или перешли в другую церковь. Это люди, которые сделали мятеж и остаются мятежниками. Совсем относимся мы по-другому к тем, которые пошли просто в другую церковь. Если Господь тебя повлек, хорошо, он в другой церкви. А это не другая церковь, это сборище мятежников, скопище мятежников. Назвать их церковью – это значит идти на преступление, извращать все Писание. А что здесь такого? Ну, будет две церкви. Нет, не будет две церкви. У Бога одна церковь. И если есть по местной церкви, то это никогда по местной церкви не будет. Это был мятеж. Поэтому Бог говорит, я избавлю тебя от такого меча, ты не падешь, если ты будешь на меня уповать. В-третьих, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в радости нашего сердца о спасении, дарованным Богом. Псалом 12:6. «Уповаю на милость Твою, сердце мое возрадуется о спасении Твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня». То есть результатом того, что мы уповаем на Господа, у нас начнется выплескиваться радость о спасении, что Господь спас нас. У нас будет радость, что мы спасены вот от этого меча. Это спасение. Вы будете явно видеть, что... Посмотрите, сколько людей падает от клеветы, от лжи, от извращения, когда извращается учение. Здесь же не только просто на нравственный облик дьявол через этих людей посягает. Он посягает на учение. Он полностью извращает учение. Они начинают говорить о каком-то ином благовествовании, которое не Христово, но они его называют Христовым, но все-таки иным. Хотя были исцелены, радовались, Бог их восстанавливал в свое время через благовествование, которое они имели здесь. И потом вдруг они перестали так понимать. Притом перестали в одночасье, не то, что это у кого-то это длилось годами, но а некоторые за 2-3 дня просто пообщались. Те пришли, я вам такое раскрою, такое, и начинают раскрывать ложь. Почему одни верили этой лжи, другие не верили? Вот поэтому-то и здесь говорится, что Господь будет избавлять. Я, говорит, облагодетельствую. Человек начнет радоваться, а Господь будет благодетельствовать ему. И поэтому мы узнаем, что мы уповаем на Бога. Это награда уповающим. Бог будет благодетельствовать им. В-четвертых, награда за имение и сохранение упования на Бога будет выражаться в наследовании обетованной земли. «Ибо делающие зло истребятся» – это Псалом 36, 9 стих. «Уповающие же на Господа наследуют землю». А человек, не имеющий упования на Бога, это человек, творящий зло. А такие люди самоистребятся. Здесь написано «делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Они противопоставляются. То есть человек, не имеющий упования на Бога, самоистребится. Это значит злой человек. Писание называет такого человека злым. Поэтому мы должны это понимать. И если наследовать землю, о какой земле идет речь? Что обещал нам Бог? Разумеется, обетованная земля – это то, что является Господним и принадлежит Богу. Бог искупил нашу душу, наше тело и наш дух. И поэтому мы сами являемся обетованной землей. И здесь говорится, уповающий же на Господа наследует землю. Они будут обладать собою. То есть вы увидите, что у вас появляется способность обладать собою, сохранять себя от зла, не впадать в грех. И поэтому, что вы не впадаете в грех, сохраняете себя от зла, это награда за то, что вы уповаете на Господа. В-пятых, награда за имение и сохранение упования на Бога будет выражаться в полном числе лет. Псалом 54, 24. «Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю». Из этих данных слов можно заключить, что уповающий на Бога никогда не уйдет в путь всей земли в приполовине своих дней. Он проживет полное число лет. И это полное число лет будет выражаться там не в 90 годах, не в 60 или 50, а в выполненном призвании. Если человек выполнил призвание в 30 лет, он прожил полное число лет, потому что нам лета даны для того, чтобы выполнить призвание. Если же он не успевает его выполнить, и солнце уже заходит, то Господь приостановит солнце, чтобы оно выполнил, и он проживет больше, потому что все же зависит не от лет, а от призвания. Господь на этой земле дает человеку что-то, чтобы он выполнил, чтобы его молитвы о ком-то или о чем-то наполнили сосуд. Там написано, с чашею вышел ангел молитвами святых, пока они не наполнятся. То есть иногда человек говорит, а что я выполняю? Я никакого служения не несу. Как никакого? Ты соль, ты свет, ты ходатай. Как никакого служения? Каждый из нас, независимо от ранга в церкви, несет служение ходатая. Он представитель Бога, он может ходатайствовать, он может молиться. И Бог именно по его ходатайству дает иногда победу церкви, дает слово проповеднику, дает помазание певцу и так далее. А он сидит никем не замеченным, но награда в небесах ему будет особая. Потому что это он, не было бы этих певцов, не было бы этих проповедников, не было бы меня здесь, если бы я не имел бы молитвенников, и никто бы за меня не молился. Вы думаете, что это мои какие-то заслуги, или это моя память, или это мои природные дарования? Абсолютно нет. Просто Бог по милости своей находит вождей, когда люди молятся, когда есть ходатаи. Павел говорит, молитесь обо мне. Почему он говорил, молитесь? А что он без их молитв? Да он без их молитв был бы ничем. Потому что молитвенники – это ходатаи. Христос – ходатай. Вот что сейчас Христос сделает? Ничего, кроме ходатайства. Он теперь на небесах исполняет свою роль – ходатая. Он все время ходатайствует перед Отцом. И когда вы говорите, а какую я роль? Все хотят занимать какую-то роль. Да ходатай – это самая высшая роль. Быть светом, оставаться верным Богу, быть молитвенником выше – ничего нет. И поэтому такой человек, когда выполнит свое призвание, тогда и уйдет в путь всей земли. В-шестых, награда за имение и сохранение упования на Бога выражается в способности рано слышать милость Бога. Псалом 142, 8. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому идти, ибо к Тебе возношу я душу мою». То есть человек, уповающий на Бога, он может обращаться к Богу, чтобы Господь указывал ему путь, и Господь будет указывать. Это будет его наградой. Он рано будет слышать милость Божию, потому что он уповает на Бога. И в-седьмых, награда за имение и сохранение упования на Бога будет выражаться в верности всех обещаний Бога, что Бог все свои обещания в отношении каждого отдельного человека, то есть того, кто уповает, он выполнит. Евреям 10, 23. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». То есть Бог верен своему слову. Согласно данной мысли, упование зиждется на информации исповедуемого учения или на исповедании познанной истины, в которой заключены все обещания Бога. Когда мы начинаем исповедовать эти обещания Бога, то Бог верен, Он начнет их исполнять, и это будет нашей наградой. Ну, а сейчас у нас осталось несколько времени. Мы склоним наши колена и помолимся, и поблагодарим Бога за те дела, которые Он совершил ради нас. Когда мы благодарим Бога, повторяю, этим самым мы выражаем упование на Бога, когда мы благодарим Его за то, что Он сделал для нас. Аминь. Будем молиться. Владыка Господи, да будет благословена милость Твоя от века и до века. Благодарим Тебя за то, что Ты спас нас и сохранил нас от клеветы, от злого языка, от меча. Благодарим Тебя за истину Твою, за откровение правды Твоей. Благодарим Тебя за ту надежду, за те обетования, которые стали нашим фундаментом, на котором мы можем возводить свое строение, свое упование. Благодарим Тебя за то, что можем доверять Тебе. Благодарим Тебя за то, что все Твое Слово чисто. Мы верим каждому Твоему Слову, не подвергая его сомнению. Ты видишь наши сердца, мы исповедуем это пред лицом Твоим, пред лицом ада. Мы верим, что все Писание Богодухновенно и полезно. И благодарим Тебя за это Писание. Мы не подвергаем сомнению ни одного слова. Мы доверяем Тебе, что Ты бодрствовал над Словом Своим и охранял его, чтобы оно не было извращено человеками. Это было великое чудо Твое, которое сохраняется до сих дней. И несмотря на то, что сатана через плоть пытается бросить тень на Твое Слово, сделав его никчемным, несильным. Мы знаем, что это ложь. Мы верим, что Твое Слово чисто, что Ты оберегаешь его и стоишь на страже его. Ты сказал, что Ты бодрствуешь над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Ты бодрствуешь, чтобы оно не подвергалось всяким измышлениям. И мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за Святой Дух, который помогает нам вникать в сокровищницы Твои, в сокровищницы Слова Твоего, которое Ты завещал Сыну Твоему. Мы благодарим, что Ты поместил нас во Христа и позволил нам открыть наши сердца и принять Тебя в свое сердце. И посредством этого мы можем сотрудничать с Тобою, познавать Тебя и уповать на Тебя. Позволь народу Твоему познать Тебя в силе Твоей, в исцелении Твоем, в славе Твоей, в защите Твоей, чтобы он мог уповать на Тебя. Позволь наследию Твоему брать из кладези надежды и осуществлять. Открой, как это делать и когда делать. Поведи наследие Твое по путям Твоим. Позволь Ему исправить пути свои пред лицом Твоим. Позволь Ему покориться Тебе. Научи нас, как обращать свое сердце к тем, за кого мы ответственны. Да исправятся пути наши пред лицом Твоим, ибо близко явление могущества Твоего и славы Твоей. Ночь подходит к концу, и я молю Тебя, Отче неба и земли, раскрой нам тайну Твоего явления за Своей невестою. Ты хотел, чтобы она позвала Тебя. Ты хотел быть востребованным, позванным. И мы зовем Тебя. И дух и невеста говорят: «Гряди», и слышащий да скажет: «Гряди». Ей гряди, Господи Иисусе. Мы не только поем, мы ждем Тебя, мы молимся об этом и готовим себя к этому славному явлению. Когда Ты потрясешь ад до основания. Он ничего не сможет сделать с церковью, облеченную силою Твоею, истиною Твоею. Уповающие на Тебя будут защищены Тобою, потому что они стоят с Тобою, и Ты стоишь с ними. Никакое слово, никакая клевета не сможет коснуться их. Они останутся непреклонными в истине и будут провозглашать ее и стоять на ней. Да будет благословено величие Твое в народе Твоем во имя Иисуса Христа. Да явишь Ты через упование славу Свою в исцелении Твоем, и да будут прокляты болезни в народе Твоем. Твой исцеляющий бальзам да прольется в раненые сердца. Твое утешение, Твой покой и Твой мир да войдет в огорченные и оскорбленные сердца. Ты можешь заменить печаль на радость во мгновение. Позволь нам радоваться, подойти к Богу радости и веселья, потому что во Христе Иисусе Ты уже победил это все и позволяешь нам войти в эту победу и назвать несуществующее существующим. Слава Тебе, благословен Ты, Господи! Благословенна милость Твоя, слава, аллилуйя, эльф арагламена лоруй дальвайсат, олфал мары галемена ловичи калмра гирхал бараклови доруйст, фолмаль велеги сельбер глова долору кирхала браклави долоруй сальхист. Восстань, Господи, восстань, и рассыпятся враги Твои, да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя, аллилуйя, алебеги сор, блеги даляра халма и долоист, абва очай смахада гидебегор, хала великин мари измайзут, Тол фарглаба даляре мирогос фахада гетбегич клаба дари калмина грот лабеги звайдуса. Аллилуйя, слава Богу и Агнцу во веки. Аллилуйя, лей смахара глаби долору даль айзон. Эс маханда гадебегич клаба раваля бего собала вила касмайдору клови далойсет. Вспомни, Господи, наследие Твое, воспрянь, леги хабалу кройсет. Немедли, леги сковалу крот, лабереги скольфери, глаби до крови лейзват. Чей лабаля вала гасока лабаля викон, малеги са лабила изунт. Оф, халабаля вила гасада лабила кандору глоби далару извайт. Иль майс фалхада лабаля виги сову леги шта изал хара глаба долару изант. Авва очи ламагей салхабара глаба долару гисол хара блайдост. Авва очи лейс хамана гадалю беги сахара глаби до крот лабеги сейст. Левига смага до крот лабала гискондар глай велиги рору изант. Позволь нам смириться под крепкую руку Твою. Яви свое благоволение на смиренных и сокрушенных сердцем, и на трепещущих пред глаголами Твоими. Да явится слава Твоя на сынах и на дщерях Твоих во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.